говорит Радио Свобода. Как изменилась Украина за год после смены власти в стране?
До идеала нам еще далеко, но Украина стала другой. Она стала сильнее, она стала единой.
Новая серия судов над неправительственными организациями, которые отказались признать себя иностранными агентами.
Минюст сейчас не дожидается судебных решений. Минюст в ряде случаев включает в реестр на основании акта собственной проверки.
С чем Владимир Путин едет в Будапешт?
Пока Виктор Орбан выстраивает свою политику лавирования, значительная часть общества ничего хорошего от визита Путина не ждет.
Ксения Собчак представит книгу своего отца «Сталин. Личное дело».
Если книга его направлена на осуждение сталинизма, я, конечно, буду это только приветствовать.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 16 по 22 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. На следующей неделе на Украине будут вспоминать жертв Майдана, героев Небесной Сотни, погибших с 18 по 20 февраля прошлого года. После этих трагических событий сначала из украинской столицы, а затем из страны бежал тогдашний президент Украины Виктор Янукович. Официальные мероприятия, приуроченные к первой годовщине Евромайдана, пройдут в Киеве 22 февраля. Как изменилась за минувший год Украина? Слово нашему корреспонденту в Киеве Владимиру Ивахненко.
18 февраля в киевском магазине «Читай город» состоится презентация книги Сони Кошкиной «Майдан. Нерассказанная история». В этой книге украинская журналистка анализирует события революции достоинства и отвечает в частности на вопросы. Кто доставил из России на Украину 13 тысяч гранат, которые применяли против демонстрантов на Майдане? Кто расстреливал героев Небесной Сотни? Почему до сих пор не названы виновные? И какими были последние часы Виктора Януковича в качестве президента Украины. Творческое объединение «Вавилон-13» для этого издания подготовило буктрейлер.
Я Соня Кошкина, журналист. И я расследовала происходившее в кулуарах власти за все 3 месяца Майдана. Первые 2 партии гранат, использовавшихся против Майдана, были завезены из России. В Украине их оформили как гуманитарный груз. Уже 14 февраля силовикам были выданы боевые патроны. Снайперы заняли позиции вокруг Майдана и получили приказ стрелять на поражение. Результаты моего 10-месячного журналистского расследования в книге «Майдан. Нерассказанная история».
После победы Майдана циркулировали слухи о том, что протестующих расстреливали снайперы из России. По словам Сони Кошкиной, в ходе журналистского расследования ей не удалось выяснить, кто были эти снайперы.
Была стрельба из консерватории с самого начала, и все неофициально признают, что, скорее всего, она велась кем-то неопознанным, до сих пор неопознанным со стороны Майдана. Больше всего стреляли все-таки беркутовцы, которые прикрывали отход ВВ, которые были заблокированы в Октябрьском дворце. Погибло в то утро 53 человека, большинство из них от рук беркута, остальные от рук снайпера, но до конца следствие до сих пор это не может официально заявить.
Спустя год по-прежнему нет прямых доказательств причастности российских властей к трагическим событиям на Украине. Есть лишь отдельные факты, которые так или иначе указывают на это. 18 февраля 2014-го, за 2 дня до расстрела Небесной Сотни, из резиденции Виктора Януковича Межигорье вывезли все его имущество, а на следующий день, после массовых убийств на Майдане, 21 февраля, подписав соглашение с лидерами оппозиции, тогдашний президент уже не управлял силовыми структурами. Не Янукович, а кто-то другой отдал приказ милицейскому спецназу и другим силовым подразделениям немедленно покинуть Киев. После этого Янукович бежал сначала в Харьков и Донецк, затем в Крым и уже оттуда в Россию. Говорит директор агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Судя по тем рефлекторным действиям, которые были со стороны власти, мне кажется, там было мало на самом деле координации, и поэтому можно рисовать любые теории конспирологически о том, кто и что управлял. На самом деле, как мне представляется, власть просто не была готова к тому, что граждане страны могут пойти на самопожертвование и таким образом бороться именно с властью. С моей точки зрения, для, скажем так, вменяемых представителей власти режима Януковича. Скорее всего, ситуация стала ясна где-то в середине января, после первых жертв, когда было убито первые протестующие. Армянин Нигаян, белорус, украинец. Я думаю, что уже когда пролилась первая кровь, то есть уже стало ясно, что отхода назад не будет. И в этом смысле, скорее всего, часть тех представителей власти, которые понимали, чем это все закончится, и которые понимали, что у них нет будущего в Украине, они уже начали какие-то действия по решению своего будущего. И я думаю, в какой-то мере это уже на последнем этапе понимал и Янукович.
Накануне годовщины трагических событий на Майдане Интерпол объявил Януковича в международный розыск по обвинению в экономических, а не военных преступлениях. Печерский суд Киева санкционировал его арест, а Верховная Рада лишила Януковича звания президента, которое, согласно национальному законодательству, должно сохраняться пожизненно. Украинцы назвали это решение имитацией установления справедливости. Кроме Януковича, до сих пор не наказаны многие его соратники. 14 февраля Генпрокуратура задержала в Киеве одного из них, бывшего лидера парламентской фракции партии регионов Александра Ефремова. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Тем не менее, среди украинцев растет недовольство властями, которые не могут остановить девальвацию гривни, повышают тарифы на жилищно-коммунальные услуги и сокращают социальные программы, констатирует руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Мы видели по событиям последнего месяца активизация правых сил, активизация партии войны. Она может привести к тому, что годовщина Майдана может, собственно, выплеснуть вот это недовольство, подкрепленное еще и крайне провальной социальной и экономической политикой. Все это может выплеснуться на улице. Дело в том, что в Украине порядка 20-25 тысяч человек являются членами всевозможных вооруженных формирований. Добровольческих батальонов, групп всевозможных. И когда государство теряет монополию на насилие, когда его правоохранительные органы, вооруженные силы начинают замещать такие вот парамилитарные формирования, это всегда они превращаются в фактор политики. И риск очень большой. Порошенко прекрасно это понимает. Политическую угрозу, исходящую от такого рода формирований, Порошенко, ну, собственно, это чувствовал постоянно. Нельзя не отметить то, что и в масс-медиа делаются такие целенаправленные информационные вбросы, направленные на дискредитацию добровольческих батальонов.
Что изменилось на Украине спустя год после расстрела Майдана и бегства из страны Виктора Януковича? На этот вопрос отвечают депутаты Верховной Рады. Алексей Гончаренко, представитель блока Петра Порошенко, и Владимир Поросюк, в прошлом сотник Майдана и боец батальона «Днепр-1».
До ідеалу нам ще трохи далеко, але ми йдемо. Україна почала мінятися,
До ідеала нам ще далеко, но Україна стала другой. Она стала сильнее, она стала единой. Старую систему нам не удалось ще сломать, но это невозможно сделать быстро. Главная претензия к Петру Порошенко заключается в том, что он не выполняет требования украинского народа и не действует как настоящий президент Украины.
Украинского народу и не поводится как справжний президент Украины.
Главное, что в Украине произошло, это становление гражданского общества. Это доказали и события на Майдане, и потом волонтерское движение беспрецедентное, которое фактически спасло страну в момент самого вот такого развала, когда фактически все государственные институты перестали работать в сфере безопасности, и нашу армию в этот момент вытащило наше волонтерское движение. Снабжение, обмундирование, и много добровольцев пошло. Самое главное, что произошло за последний год, у нас появилось гражданское общество. И это ключевой фактор, который говорит нам о том, что может быть сложно, может быть с какими-то перипетиями, но Украина будет успешным государством. Потому что в том государстве, где есть граждане, а не просто население, эти государства всегда успешны. Да, масса проблем, конечно, жуткая беда с российской агрессией. Россия пытается вот таким образом остановить развитие Украины. Это задача Путина. Не допустить, чтобы Украина стала успешной, чтобы жители России могли видеть, что можно жить по-нормальному, без тирании, с открытым обществом, с открытыми правилами игры.
отмечает Алексей Гончаренко. А вот как объясняют в присущей ему манере разницу между Украиной до победы Евромайдана и спустя год после этого художник, в прошлом активист автомайдана Сергей Поярков.
Год назад Виктор Федорович сложил на правила дорожного движения, перекрывал полгорода и, как Путин, собственно, из украденного им Межигорья ехал в администрацию президента. Но сегодня Петру Алексеевичу Порошенко даже в голову не приходит ездить на красный, включать мигалки, потому что, в отличие от россиян, мы заставили нашего президента ездить по правилам. То есть он ездит так же, как Меркель и Оланд, но не как Путин.
Вместе с тем, по мнению депутата Верховной Рады Сергея Каплина, представителя президентского блока, главным барьером на пути Украины к европейским стандартам и европейскому уровню жизни является старая политическая элита.
Нельзя имитировать рождение новых элит. Большинство украинской политики, которая сегодня в власти пришло, это те, кто кормился с руки предыдущих президентов, которые строили эту коррумпированную систему. Не только коррумпированную, но и преступную. Вот. Это их воспитанники. Они научили их интриговать, они научили не любить свой народ, они научили закрывать рот народу. Мы добавили что-то свежего и перспективного в систему, но мы не поменяли систему. Она поменяется тогда, когда придет второй этап люстрации. Нас ждут серьезные перемены в будущем. Формируются новые элиты, они растут. Мы очень надеемся на окончание войны. Мы будем бороться за собственную независимость, за собственную страну.
Официальные мероприятия, приуроченные первой годовщине Евромайдана, пройдут в стране 22 февраля. Для того, чтобы почтить память жертв и героев Майдана, а также выразить поддержку Польши неизменного европейского выбора Украины, с визитом в украинскую столицу в этот день приедет польский президент Бранислав Комаровский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение предстоящей недели. Сразу несколько судов в Москве будут рассматривать дела некоммерческих организаций, отказывающихся признавать себя иностранными агентами. По мнению правозащитников, понятие «иностранный агент» мешает сотрудничеству общественных организаций с представителями властей и дискредитирует их деятельность НКО в глазах граждан. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Таганскому и Замоскворецкому судам предстоит разбираться с заявлениями Движения за права человека и Ассоциации «Голос». Эти организации оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. А на одном из мировых участков состоятся слушания, в рамках которых предстоит решить, насколько правомерны претензии Минюста, предъявленные Сахаровскому центру, не пожелавшему добровольно зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, попала одной из первых в июне 2014 года после соответствующих решений двух мировых судов. Впоследствии решения эти были обжалованы и отменены, но удалять «Голос» из списка иностранных агентов Минюст отказался, говорит адвокат Рамиль Ахмедгалиев, представляющий интересы ассоциации.
Основанием для включения ассоциации «Голос» в реестр было решение мировых судов по делу об административном правонарушении по статье 19.34. Это та самая новая статья в отношении иностранных агентов. После того, как дело было рассмотрено Конституционным судом в прошлом году, на основании постановления Конституционного суда по нашей жалобе, Мосгорсуд пересмотрел данное решение мировых судов, отменил их и прекратил дело производства. В своем решении Мосгорсуд, основываясь на позициях Конституционного суда, четко указал, что то финансирование, которое Минюст пытается обосновать как иностранное, оно не является вообще финансированием ассоциации «Голос» и к нему отношения не имеет. И по этой причине дело было прекращено административное. Соответственно, и наше требование сводилось и обращение в Минюст. Вы включили в реестр на основании решений мировых судов, не отменены и признаны незаконным вышестоящим судом. Будьте любезны, исключите из реестра. Основания отпали. На что Минюст сказал «нет».
У Движения за права человека и Сахаровского центра ситуация несколько иная. В списке иностранных агентов эти организации оказались в конце декабря прошлого года, после минюстовских проверок и без всяких решений судов. Сначала их уведомили о составлении протокола об административном правонарушении. Оно, по мнению чиновников Минюста, заключается в том, что, не признав себя добровольно иностранными агентами, эти организации фактически ими являются. являлись, а это незаконно. Наказание – штраф от 300 тысяч до 500 000 рублей. Дожидаться решений по этим административным делам в Минюсте не стали и включили движение за права человека и Сахаровский центр в реестр иностранных агентов. По словам Рамиля Ахмедгалиева, именно такую тактику Минюст взял на вооружение в последние несколько месяцев.
Минюст сейчас не дожидается судебных решений. Минюст в ряде случаев включает в реестр на основании акта собственной проверки. Очередной образец, шедевр, по-другому не назовешь, распоряжение Минюста, вот буквально на днях получил, просто так, скажем, для ознакомления мне тоже скинули. Распоряжение в 4 строчки на основании статьи такой-то включить. Зачем включить? Почему? Какое финансирование? Какая деятельность? Просто элементарно непонятно даже мотивировка Минюста. То есть такая просто несусветная наглость и лень, но по-другому этого не назовешь. Мы приняли решение вас включить в реестр. Почему? Нет, нет. Вот, ну, как бы, вот такая позиция. Хотя вот есть общий подход, тот же Конституционный суд не раз говорил, любое решение государственного органа в отношении тех или иных граждан, лиц и их объединения должно быть мотивированным и обоснованным. Ну, представьте себе приговор, назначить там Иванову 4 года лишения свободы. За что? Почему? Откуда? Ну, взяли, не написали. Вот примерно та же самая история.
Дело об административном правонарушении Сахаровского центра мировой суд рассмотрит 18 февраля. Слушания по аналогичному делу в отношении движения за права человека еще не назначены. Адвокаты, представляющие интересы Сахаровского центра, принудительно включенного в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, действия представителей Минюста считает незаконными и необоснованными, заявляя, что центр, хоть и получает иностранные гранты, политической деятельности не ведет, а значит, иностранным агентом не является. В Минюсте же политикой считают, в частности, публичные дискуссии, которые проходят в Сахаровском центре, поскольку их участники позволяют себе критику властей, говорит адвокат Максим Крупский.
Политическая деятельность является оценочным понятием и крайне широко толкуется правоприменителем, то есть и прокуратурой, и Минюстом. Вот из всех тех случаев, которые уже имели место и в суде, и не только в суде, на досудебной стадии, когда формировались вот и протоколы об административных правонарушениях, и представления, и предупреждения прокуратуры, действительно складывается такое абсолютно четкое впечатление, что под политической деятельностью можно подразумевать все, что угодно. Почему? Потому что термин, который существует в законе о некоммерческих организациях, политическая деятельность, он гораздо шире, чем тот термин, который существует, например, в законе о политических партиях. То есть там под политикой подразумевается деятельность, направленная на владение властью и так далее. То есть тем или иным образом связанная с властными полномочиями. А термин политическая деятельность в контексте закона о некоммерческих организациях предусматривает такое очень расплывчатое понятие, как формирование общественного мнения. То есть политическая деятельность по закону НКУ может выражаться либо в политических акциях, что в принципе более или менее определено, например, в законе о митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, и еще с этим еще как-то можно, в принципе, разобраться и как-то уточнить это понятие. Во всяком случае, есть какая-то определенность за счет вот этого федерального закона. Но со второй частью этого определения, с формированием общественного мнения, очень большие вопросы, потому что подразумевает под формированием общественного мнения, абсолютно непонятно. В законе, и по моему мнению, по мнению моих коллег, этот вопрос не урегулирован. И именно это, безусловно, является первопричиной того, что появляются новые и новые претензии к некоммерческим организациям.
Руководитель Всероссийского правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев, заявление которого об исключении организации из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, будет слушаться в Таганском суде в понедельник, отмечает, что ярлык агента фактически парализует деятельность многих организаций.
Представьте себе, вот я веду переписку с, допустим, с военным ведомством. Я пишу, прошу помочь парню какому-то, что его там третируют, а на бланке написано «иностранный агент». Будет ли командующий военной части со мной сотрудничать в этом плане? Кто-то может позвонить и сказать, вы что, вот обратили внимание на это письмо, а вы знаете, что он иностранный агент? И любой чиновник тут же задрожит и будет выбрасывать все письма, которые я посылал, будет выбрасывать в корзину. Очевидно причем. Просто невозможно работать с клеймом иностранного агента, потому что ясно, что по-российски, по нашим представлениям, иностранный агент – это просто враг. Это очевидно. И тем более в той атмосфере, в которой мы живем. У меня вот 4 детей, там 8 внуков. Я точно знаю, что я не иностранный агент. Как я могу просто чисто морально согласиться с таким клеймом? Конечно, нет. Это самый сильный аргумент, может, для меня лично и для моих сотрудников. Но кроме этого, есть еще такая позиция. Они говорят, что якобы вот если человек получает из-за границы, занимается антигосударственной деятельностью. Наши оппоненты хотят нас как бы пригвоздить к позорному столбу. Я занимаюсь борьбой с пытками. Это государственная деятельность или антигосударственная? Пусть мне кто-нибудь объяснит. Или же, значит, я разоблачаю коррупцию чиновников. Так вот, это государственная деятельность или антигосударственная деятельность? И так далее.
В настоящее время в Российском реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, содержатся записи о 38 таких структурах. Большинство из них признавать себя иностранными агентами не желают. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы план на неделю. К визиту Владимира Путина, намеченному на вторник, 17 февраля, в Венгрии готовится очень активно. Мэр Будапешта внезапно предлагает переименовать один из столичных парков в парк Москвы. Социалисты делают заявление о несвоевременности визита и убеждают правительство отменить встречу, а сам премьер-министр Виктор Орбан с улыбкой обещает новые договоренности с Россией по поставкам газа. Готовится и антипутинская демонстрация. С подробностями из Будапешта наш корреспондент Мария Лопато.
Когда в 2011 году венгерские власти решили вернуть площади Москвы прежнее историческое название и встретили непонимание российского МИДа, они пообещали в течение года дать московское имя другому месту в городе. Обещания тогда не сдержали, и вот теперь, готовясь к приезду Путина, мэрия решила оперативно переименовать небольшой парк на окраине города в парк Москвы. Это суетливое решение, как и многие другие пророссийские действия властей, выглядит как минимум неискренним. Но политиков это не смущает, у них есть свои интересы в России, говорит руководитель аналитического центра Political Capital Петр Креку.
Виктор Орбан хочет от России следующего. Первое – это надежная поддержка его политики за пределами Евросоюза. Он понимает, что хорошие отношения с Россией дают ему большую свободу действий, в том числе в рамках ЕС. Орбан очень любит подчеркивать, что он и на другой стороне тоже желанный гость. Вторая вещь – это энергетика. Нужно обновить соглашение по газу, которое истекает в этом году. Основа политики Орбана – это дешевый газ. На этой основе он может поддерживать свой любимый курс на понижение тарифов ЖКХ. В значительной степени популярность правящей партии Фидес держится на обещаниях дешевой энергии. Поэтому, конечно, одна из основных целей Орбана на встрече с Путиным будет добиться как можно лучшей для Венгрии цены на газ,
считает политолог. Но нужен ли Венгрии новый договор по поставкам российского газа на самом деле? Венгерская пресса не устает повторять, что страна не нуждается в новом долгосрочном договоре с Россией, а с ним и в новой зависимости от восточного соседа. Хотя бы потому, что в стране еще остается газ, необходимый для обеспечения венгерских хозяйств как минимум до 2018 года. А потом надо искать альтернативные источники, которых внутри Европы все больше. По мнению обозревателей, именно тогда у Венгрии будет шанс отвоевать себе больше самостоятельности, о которой так любит говорить Орбан. Что касается второй цели – дружбы с влиятельной страной за пределами Евросоюза, то Орбан ее достигнет, если выполнит некоторые условия Москвы. Впрочем, венгерский лидер не раз проявлял готовность к сотрудничеству с российской стороной. Виктор Орбан выступал против санкций Евросоюза в отношении Москвы, подчеркивая неэффективность такого давления на Россию. После введения экономических санкций Евросоюзом Венгрия потеряла 13% экспорта, приходившегося на Россию. Многие предполагали, что Орбан в нужный момент выступит против антироссийских санкций, используя право вето. Важнейшие решения в Евросоюзе принимаются консенсусом. Однако вышло иначе. Как и все предыдущие, последнее решение о продлении санкций было единогласно принято членами Евросоюза. Венгерская сторона и не подумала возражать. Комментарий политолога Петра Креку.
В интересах России сейчас дестабилизировать Евросоюз. Очевидно, что российская сторона пытается построить партнерские отношения в некоторых европейских странах, чтобы получить возможность через них продавить отмену санкций. Самые главные друзья России в этом смысле – Греция, Кипр и Венгрия. Но все же это не так просто, как кажется. Взять, например, новое греческое правительство. С самого начала они критиковали действия Евросоюза из-за заявляли, что наложит вето на санкции против России. И что мы видим? На заседании Европейского совета греческий министр также голосует за санкции, как и остальные европейские коллеги. У каждого есть возможность нарушить общеевропейский консенсус, но все понимают, что у подобных действий могут быть серьезные последствия.
Сближение с Россией началось не сегодня. Это часть политики выхода на Восток, которую правительство Орбана провозгласило еще в 2010 году. Но именно сейчас эта политика стала вызывать все больше вопросов и подозрений со стороны европейских и североатлантических союзников Венгрии. Специфическое положение Венгрии подчеркивает и расписание встреч Виктора Орбана. 2 февраля в Будапешт приезжала Ангела Меркель, 17-го здесь ждут Владимира Путина. И хотя на встрече с немецким канцлером у Орбана и Меркель хотя бы на словах не было больших разногласий, венгерскому премьеру теперь, в разгар украинского кризиса, особенно трудно будет лавировать между интересами Европы и России, подчеркивает политолог Петр Креко.
С тех пор, как в Европу вернулась логика холодной войны, Венгрия попала в клещи. Из-за конфликта на Украине мы вынуждены выбирать, Европа или Россия. В этом смысле Венгрия в сложном положении. Виктор Орбан хочет сохранить хорошие отношения с Европой, потому что Евросоюз дает много привилегий своим членам и в то же время стремится взять по максимуму от отношений с Россией. Сейчас вести такую политику особенно сложно, потому что дружба с какой-либо из сторон, во-первых, обязывает, а во-вторых, начинает вызывать подозрения у другой стороны.
Пока Виктор Орбан выстраивает свою политику лавирования, которую оппозиция называет павлиньим танцем, значительная часть общества ничего хорошего от визита Путина не ждет. Оппозиция выйдет на улицу под лозунгами «Путин нет, Европа да». Активисты намерены собраться у Восточного вокзала и символично пройти к Западному, чтобы показать властям свой выбор в пользу Европы. Они не верят в то, что можно успешно лавировать между двумя полюсами, как это делает Виктор Орбан. И если старая социалистическая партия МСП протестует скорее по инерции, в Венгрии помнят, что, находясь у власти, социалисты тоже дружили с Кремлем, хоть и не столь тесно, то новые либеральные партии, зеленые и партия «Вместе» выдвигают более обоснованные претензии. Их суть, поясняет журналист, в прошлом корреспондент газеты «Непсоботшак» в Москве Гергей Нилаш.
Само по себе то, что Орбан в некоторых вопросах идет на конфликт с Евросоюзом и выстраивает дружеские отношения с Россией, в этом ничего плохого нет. Проблема возникает тогда, когда логикой лидера страны управляют не национальные интересы, а иностранные. Лобби. Мы не можем быть уверены, что у Виктора Орбана нет какого-то негласного соглашения с Путиным, по которому за долгосрочный договор по газу венгерский премьер хочет что-то получить от российского президента. Еще один вопрос. Проект строительства атомной электростанции ПАКШ. Россия по нему предоставляет Венгрии большой кредит. Я могу себе представить, что за выгодные условия этого кредита Орбан обязался подписать с Россией долгосрочный договор по газу. И тогда этот кредит обойдется нам гораздо дороже.
По мнению журналиста, гораздо перспективнее для Венгрии было бы подписать с Россией краткосрочный договор о поставках газа и постепенно заменять эти поставки альтернативными источниками внутри Евросоюза, например, норвежским и румынским газом. Однако понятно, что с европейскими лидерами Виктору Орбану не удастся сорвать такой большой куш, какой возможен в случае с Россией. Мария Лопатто, Радио Свобода, Будапешт.
18-19 февраля в Риге состоится неформальная встреча министров обороны стран Европейского Союза. Она предваряет намеченную на июнь дискуссию Европейского Совета по обороне, самое значимое событие в период председательства Латвии в ЕС. Из Риги передает Мария Кугель.
В Минобороне Латвии Радио Свобода напомнили, что впервые с момента вступления в силу Лиссабонского договора тематическая дискуссия о совместной обороне состоялась в декабре 2013 года. Тогда были определены три приоритета сотрудничества стран ЕС – выработка общей политики безопасности и обороны, усиление ее эффективности, популярности и влияния и укрепление европейской оборонной промышленности. Повестка нынешней встречи включает обсуждение хода реализации предыдущих решений, а также гибридные угрозы и стратегическую коммуникацию, международные операции ЕС и использование боевых групп ЕС и изменения в сфере международной безопасности. В мероприятии принял участие верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерико Могерини и командиры военных операций и миссий, в том числе заместитель командующего силами НАТО в Европе генерал Адриан Брэдшоу, который в данный момент руководит миротворческой операцией Евросоюза в Боснии и Герцеговине. Приедет также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В начале февраля в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран-членов НАТО, на которой главы оборонных ведомств уже обсуждали похожим составом проблемы коллективной безопасности на континенте в свете новых угроз. Посол Латвии в Североатлантическом альянсе Марис Рекстейнш сообщил Радио Свобода.
Климат в области политики безопасности на европейском континенте последних двух десятилетий, то есть развитие партнерства, диалог с Россией и так далее, этот климат изменился. Изменился почему? В основном из-за тех действий, увы, тех действий, которые восприняла Россия, Российская Федерация, сначала в Крыму, аннексия Крыма, а потом те действия на юго-востоке Украины, то есть снабжение сепаратистов оружием, финансовыми ресурсами, людскими ресурсами и так далее, и так далее. Это, в принципе, изменило ситуацию. Никакой необходимости развития инфраструктуры оборонительного характера не было, потому что мы стремились к партнерству. Те практические действия, которые восприняты Российской Федерацией, гласят о том, что это государство на данный момент, которое не только развивает свои военно-политические силы, но тоже имеет политическое, кажется, мужество использовать эту военную силу для изменения рубежей на европейском континенте. А это, скажем так, новая ситуация. Проблема такого общего характера, потому что только некоторые государства на оборонительные нужды тратят те уже легендарные 2% валового продукта. Латвия одна из тех, которая не может пока еще вносить такой вклад в свою оборону. Многие государства не тратят необходимые средства для обороны. Но тоже, в принципе, есть там, скажем так, некоторые обоснования этому. Инвестиции, которые необходимы для укрепление оборонных способностей тут, на нашем континенте, просто не было надобности. И поэтому, когда я стараюсь привести причины, почему, может быть, европейские государства не так уж были заняты, кажется, идеями, как больше тратить на оборону. Потому что, я думаю, многие политики считали, это не так уж важно, потому что прямой угрозы или рисков мы не видим. Все идет нормально, знаете, партнерство развивается со всеми, которые вокруг нас. Ну, в этом смысле та политика Российской Федерации, которая в прошлом году на Украине была показана в таком очень впечатляющем виде, ну, это был как звонок.
Для Радио Свобода Мария Кугель из Риги.
18 февраля в Вашингтоне открытие конференции по предотвращению насильственных форм экстремизма. Спонсором антитеррористической конференции или саммита, как он официально называется, выступил президент Соединенных Штатов Барак Обама. Подробности сообщает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Белый дом назвал предстоящий форум саммитом, хотя съедутся на него не главы государств и правительств, а генеральные прокуроры и министры внутренних дел ряда стран-союзников США, а также руководители правоохранительных ведомств трех американских городов, признанных маяками в деле налаживания контактов между властями и местными мусульманскими общинами. Конференция должна была состояться еще в октябре прошлого года, но была перенесена Белым домом без объяснения причин. По мнению некоторых комментаторов, мотивом было нежелание Белого дома накануне промежуточных выборов в Конгресс привлекать внимание к военным успехам исламистов в Ираке, откуда Обама 3 года назад вывел американские войска, объявив о восстановлении стабильности страны. О том, что конференция переназначена на 18 февраля, сообщил генпрокурор Эрик Холдер, приехавший в Париж на демонстрацию солидарности с французами по следам январских терактов. В отсутствие этих событий, считают скептики, администрация о саммите просто забыла бы. Повестка встречи носит технический, а не стратегический характер. Обмен опытом, накопленным в области противодействия кровавым проявлениям экстремизма и углубление сотрудничества правоохранителей внутри Америки и в международном аспекте. Показателем технической, узкой направленности конференции служит факт приглашения на нее именно правоохранителей, полицейских, а не глав разведывательных ведомств, сказала в интервью «Радио Свобода» аналитик фонда наследия Хелли Дейл.
Как вы знаете, год-полтора назад администрация Обамы решила, что не будет более употреблять термин «терроризм», а заменит его нейтральным и несколько искусственным оборотом – насильственной формы экстремизма. Это принципиальное новшество и нашло отражение в названии конференции. Администрация верна себе и в том, что из наименования форума удалены любые намеки на то, что основными фигурантами кровавого экстремизма являются в настоящее время адепты радикального ислама. При этом приглашенные на саммит правоохранители из трех американских городов будут докладывать об успешной работе именно с местными мусульманскими общинами, которые помогают им в выявлении единоверцев и ведущих экстремистскую пропаганду, агитирующих за джихад, вербующих боевиков в ряды Исламского государства и схожих террористических группировок, воюющих в Сирии, Ираке, Йемене. Белый дом призывает к углублению сотрудничества правоохранителей, но затушевывает то обстоятельство, что их кооперация нужна как раз потому, что группировки в лагере противника тоже так или иначе кооперируются, будучи спаянными единой идеологией, опоясывающей далеко отстающие друг от друга страны и континенты. Следует отметить, что и в Штатах, и в Европе, когда речь доходит о мониторинге экстремистов в интернете или удалением из него экстремистского контента, власти сталкиваются с сильным сопротивлением правозащитников, обеспокоенных перспективой противозаконного вторжения в личную сферу граждан. Хочу сказать также, что, на мой взгляд, администрация Обамы чрезмерно сфокусирована на предполагаемых социально-экономических корнях экстремизма, нежели на тревожных тенденциях в духовной жизни мусульманских общин.
Слова Обамы об экстремизме, замечает Хелли Дейл, звучат слишком рассудочно, а порой, боюсь, и немного высокомерно, например, когда он называет исламистов дезориентированными, misguided. Президенту, мне кажется, не хватает эмоций, а как без жара чувства и страстной убежденности он сможет склонить мусульман Америки к преодолению естественной внутриконфессиональной лояльности и объединению со всем обществом? Взаимодействию с мусульманскими общинами будут посвящены выступления на Вашингтонском саммите правоохранителей из Лос-Анджелеса, Миннеаполиса и Бостона. Своим видением того, что происходит в этой области в Бостоне, с «Радио Свобода» поделился Чарльз Джекобс, директор общественной организации «Американцы за мир и толерантность», которая осуществляет мониторинг деятельности исламистских организаций, базирующихся в столице Массачусетса.
В Бостоне наша главная тема – это радикализация традиционно умеренной местной мусульманской общины. Мало того, городские организации мусульман, партнеры местных и федеральных властей, как их именует Обама, сами превратились в рассадники экстремизма. Так, исламское общество Бостона и общество американских мусульман, построивших на миллионы долларов, полученных от Саудовской Аравии, самую крупную мечеть на востоке США, уличены в связях с 12 лицами, находящимися в заключении, разыскиваемыми или убитыми в ходе антитеррористических операций. Поэтому Бостон, на мой взгляд, не может служить образцом сотрудничества мусульманской общины с правоохранителями. То, что президент ставит Бостон в пример другим городам, тем более странно, что процесс радикализации мусульманской общины начался здесь еще в 80-е годы прошлого века.
Правоохранители убедили себя в том, что основатель исламского общества Бостона Абдул-Рахман Аль-Амуди – их союзник, в то время как он был фанатичным проповедником экстремистской идеологии, рассказал Чарльз Джекобс. Аль-Амуди, как партнера в борьбе с радикализмом, как посредника в наведении мостов между Западом и Исламом, принимали в свое время в Белом доме и Клинтон, и Буш-младший. Сейчас он отбывает 20-летний срок заключения как агент Аль-Каиды. В его мечети, кстати, молились братья Царнаевы, осуществившие теракт во время бостонского марафона. Попечитель этой мечети Юсеф Карадауи является духовным вождем братьев-мусульман. Во время визита в Каир он зажигал толпу призывами к тотальному уничтожению евреев и гомосексуалистов. Прихожанин Карадауи Тарик Махана замышлял в Массачусетсе диверсию масштаба Беслана или Бомбея. Ахмед Абу Самбра бежал в Сирию, где стал интернет-гуру исламского государства. Альфия Судики занималась наукой, была уважаемым членом исламского общества Бостона. Ее приговорили к 60 с лишним годам тюрьмы за планирование нападения на Таймс-сквер в Нью-Йорке с применением вируса Эболы. Чарльз Джекобс признает, что подлинная ситуация не такая однозначная, что наряду с теми, в ком ФБР обманулась, в бостонской мусульманской общине могли найтись люди, выдавшие злоумышленников. Но пугает меня то, констатирует наш собеседник, что все эти просчеты ФБР были не случайностью, а закономерным следствием ошибочной установки.
ФБР исходит из того, что акции радикальных исламистов есть разновидность обычных правонарушений, а не продукт идеологии, имеющий потенциально катастрофические общесистемные последствия. Рядовой преступник в идеале подлежит задержанию непосредственно перед совершением противоправного деяния. Но с радикалами подобный подход не работает, ибо в работе полиции всегда возможен сбой, который в случае теракта, в отличие от типового правонарушения, оборачивается колоссальным уроном. ФБР учит тому, что идеология не есть преступление, что исламофобия недопустима, и что оно должно концентрироваться только на тех, кто, образно выражаясь, подносит спичку к канистре с бензином. Все звенья цепи, предшествующие поджогу, идеологическое воспитание поджигателей, так сказать, полиции, надлежит игнорировать. На мой взгляд, это глубоко ошибочная концепция. Нельзя сознательно не замечать, что интеллектуалы-экстремисты радикализируют умеренную мусульманскую молодежь. Между прочим, ни один ответственный критик администрации Обамы не утверждает, что все мусульмане террористы. Напротив, мы призываем к тому, чтобы делать различия между ними. Я бы сказал, что именно те, кто не желает проводить подобное разграничение, толкает общество к идентификации всех мусульман с террористами.
Ознакомьтесь с документами Конгресса, советует Чарльз Джекобс, и вы увидите экспертные оценки, что примерно в 80% всех мечетей в Америке верховодят радикалы. Администрация идеологически с этим никогда не согласится и запрещает ФБР думать подобным образом, заявляет Джекобс. По его словам, президент Обама убежден в способности кооптировать и братьев-мусульман, и иранских аятолл. А агентам ФБР внушают, что горстки экстремистов не имеют ничего общего с исламом и не советуют тратить впустую время на чтение литературы джихадистов. Джекобс и его коллеги передали агентам ФБР в Бостоне доказательства того, что член Аль-Каиды Аль-Амуди учредил мечеть, в которой молились братья Царнаевы. Когда об этом в Конгрессе спросили бывшего шефа ФБР Роберта Мюллера, он ответил, что ничего об этом не знает. По-видимому, до региональных управлений ФБР довели, что Центр не заинтересован в получении с мест такого рода сведений, резюмировал наш разговор директор организации «Американцы за мир и толерантность».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Время свободы. План на неделю. 19 февраля в Петербурге в книжном клубе «Парк культуры и чтения» Ксения Собчак представит книгу своего отца Анатолия Собчака, которая называется «Сталин. Личное дело», рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Многих, несомненно, удивит известие о выходе новой книги первого мэра Петербурга Анатолия Собчака через 15 лет после его смерти. Тем не менее, она выпущена издательством «Эксмо» с предисловием Ксении Собчак, в котором она пишет: «Эта книга была написана моим отцом в 1998-99 годах в традиционном для русской эмиграции Париже, где он много общался с представителями всех волн эмиграции, пытаясь найти ответ на главный вопрос, почему талантливой и богатой России так не везет с вождями. Конечно, главной фигурой, олицетворяющей весь ужас тоталитарного режима и проклятием страны, был Сталин. Так возникла идея написать книгу об отце народов, основываясь на имеющихся в его распоряжении в Париже материалах». Далее Ксения Собчак поясняет, что книга не завершена, но было решено не исправлять ошибок и неточности, поскольку цель книги – не создание научной биографии Сталина, а размышления о природе тоталитаризма, а главное, как сам народ своей рабской покорностью, безразличием, равнодушной удовлетворенностью быть винтиком в машине государства способствует установлению тоталитарной власти, от которой сам же и страдает. Конец цитаты. Автор как будто заполняет за Сталина пункты советских анкет. Он хочет развеять мифы, разбить устоявшиеся штампы и, если уж не разгадать тайны вождя народов, то хотя бы указать на их существование. Будет ли эта книга интересна читателю? Разубедит ли она в чем-то поклонников Сталина? Как отнесутся к ней люди, хорошо знавшие Собчака и нередко относящиеся к нему весьма критически? Депутат Законодательного собрания Петербурга, политолог Борис Вишневский, уверен, что такая книга нужна.
Я, честно говоря, никогда в жизни не слышу, чтобы Анатолий Александрович как-то занимался историей сталинизма. Если книга его направлена на осуждение сталинизма, я, конечно, буду это только приветствовать. Я думаю, что любая книга, осуждающая сталинизм, сегодня является своевременной. Мое личное отношение к деятельности Анатолия Александровича не имеет тут никакого значения.
По мнению Бориса Вишневского, сейчас книга о Сталине может быть особенно актуальна в силу официальной политики, которая проводится в России.
Политику эту проводит человек, который, тут уж из песни слова не выкинешь, был учеником покойного Анатолия Александровича. Мы видим и пренебрежение к человеческой жизни, и внешнюю агрессию, и все прочее. И только что даже памятник Иосифу Виссарионовичу поставлен в Крыму. И разговоры о том, что это часть нашей истории, ему нельзя это из нее вычеркивать, что не все при Сталине было плохо, ведутся все чаще и чаще. Вот. Остается только сожалеть, что Анатолий Александрович не дожил до нынешних лет. Мне было бы интересно услышать его комментарии по этому поводу.
Депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев не верит в то, что Анатолий Собчак мог написать книгу о Сталине, представляющую научную ценность.
Для того, чтобы этим заниматься, надо изучать источники. Разве он имел возможность изучить эти источники? Я не поверю никогда. Правдивые книги всегда нужны. Но все зависит от знания материала, систематизации его, применения научных методов.
С большим скепсисом относится к выходу новой книги Анатолия Собчака его политический противник, депутат Ленсовета последнего созыва, глава фракции Народного фронта Сергей Егоров.
Вы Собчаке как историки, я ничего сказать не могу, несмотря на то, что узнал его достаточно хорошо. При мне никогда никаких своих исторических познаний Анатолий Александрович не демонстрировал. Что он там делал в Париже, это я сказать не могу, но заподозрить его в знании истории у меня нет никаких оснований.
Сергею Егорову кажется несколько странным выход книги Анатолия Собчака через столько лет после его смерти.
У нас уже там полтора десятка переизданий великой, в кавычках, эпохальной книги Георгия Константиновича Жукова, у которой в каждом следующем издании, находясь на том свете, Георгий Константинович выносит те или иные изменения. Это вот, я думаю, сродни.
Сергей Егоров сомневается в способности Анатолия Собчака развеять сложившиеся мифы о Сталине.
Вот нам бы миф о Собчаке бы как-нибудь развеять. Когда я иду по Невскому проспекту мимо Белосельских и Белозерских, я перехожу всегда на другую сторону. Потому что меня тошнит от той надписи, где музей демократии имени Собчака. Главный антидемократ в нашем городе и его именем назван музей демократии. Он сделал все для того, чтобы загнобить демократию в нашем городе. Мне про книгу говорить трудно. Честно скажу, что попадись она мне в руки, я не буду читать. Его мнение о Сталине мне не интересно. Этот человек ни по каким архивам ведь не сидел. Что о Сталине может быть в белоэмигрантских архивах, кроме мнения белоэмигрантов о Сталине? Я Сталина читал, в отличие от большинства моих соотечественников. Этот человек был достаточно умный, который сам писал свои книги, в отличие от Собчака.
Между тем, в своем предисловии к книге Ксения Собчак отвечает на многие вопросы, в том числе и на тот, почему незаконченную книгу отца она решила издать именно сейчас. Своевременность и актуальность этой книги определяется строчками Евгения Евтушенко. «Мне чудится, будто поставлен в гробу телефон. Кому-то опять сообщает свои указания Сталин. Мы вынесли из мавзолея его, но как из наследников Сталина Сталина вынести?» Поэтому я решила выпустить эту неоконченную книгу сейчас, спустя десятилетия. Может быть, потому что, повзрослев и столкнувшись с современными политическими процессами, сама, как и отец, стала задумываться над теми же вопросами. Конец цитаты. Правозащитнику, депутату Ленсовета 21-го созыва Александру Винникову в выходе этой книги видится особый смысл.
Анатолий Александрович Собчак, безусловно, был антисталинистом. Вся основная его политическая деятельность была связана с демонтажом тех элементов сталинизма, которые к тому времени оставались в основе нашей государственной системы. Так что вопрос о том, насколько эта книга для него органична, у меня не возникает. Единственное, что удивило, это, конечно, промежуток времени, прошедший между уходом из жизни Собчака и выходом в свет этой книги. Возможно, это попытка воздействовать на Путина, напомнив ему, что его учитель, который дал основной толчок его политической карьере, был горячим противником тех методов управления страной, в том числе идеологических приемов, которые сейчас Владимир Владимирович Путин насаждает.
Сегодня, когда в центре Европы льется кровь и идет братоубийственная война, кажется, что Сталин из гроба усмехается, прикуривая свою трубку и наблюдая за происходящим, как за делом своих рук, пишет Ксения Собчак, заканчивая свое предисловие словами о том, что книга ее отца – это политическое завещание Собчака, предостережение и предупреждение своим последователям и ученикам, а главное – своему народу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В ночь с 18 на 19 февраля наступает Новый год по лунному календарю, как его еще называют в Китае, праздник весны. О том, как китайцы отмечают свой главный семейный праздник, о его главных традициях, рассказывает кандидат исторических наук, специалист по Китаю Павел Линков.
Период отмечания Нового года традиционно растягивался на много дней. Он начинался в конце последнего месяца по лунному календарю. Кроме того, был особо важный период с 23 числа последнего месяца по лунному календарю по 5 число первого месяца по лунному календарю, который назывался «Малый Новый год». Ну, видимо, это связано с тем, что это 12 дней, где как бы каждый день символизирует месяцы полного цикла Нового года. На этот период закрывались все учреждения государственные. Было принято в прошлом расплачиваться со всеми долгами, ну, избавляться от всего того, что нужно было оставить в прошлом времени, в прошлом году, вот, и готовиться к Новому году. Готовиться, в первую очередь, готовить свое жилище, готовить свой дом. Эта подготовка включала украшение дома, наружное и внутреннее. Включала в себя подготовку пищи, но это уже накануне, собственно, Нового года. То есть там было очень много элементов. Вот. Какие-то из них сохранились, какие-то нет. Значит, что сохранилось? Во-первых, что касается убранства, то сохранились многие элементы традиционного новогоднего убранства. Вот. Это всевозможные благопожелательные надписи. Они изготавливаются обычно или выполняются на красной бумаге. Значит, красный цвет – это цвет, символизирующий счастье, положительный такой цвет, цвет, символизирующий юг, кроме всего прочего. Кстати, китайский традиционный дом должен быть в прошлом, имеется в виду, должен был быть обращенным на юг. И на этих красных листах бумаги изображались обычно черной тушью благопожелательные иероглифы. Ну, кроме благопожелательных иероглифов, были еще и благопожелательные картинки, которые также вывешивались. Вот это сохранилось в той или иной степени. Затем так называемая обрядовая кухня, ну, в данном случае новогодняя кухня. Вот, она тоже сохранилась, ну, по крайней мере, частично. Ну, это прежде всего пельмени китайские, они называются дзяоцы. И, в общем, в достаточной степени похожи на русские пельмени, но с небольшими отличиями. И еще одно блюдо, которое называется хуньдунь. Ну, и представляете себе тоже разновидность мучного изделия, которое чаще всего сравнивается с клёцками, вот называется таким образом. Ну, в общем, похоже на пельмени тоже. Лапша также часто. Это наиболее важные блюда, которые нужно было подготовить и которые вкушают во время новогодней трапезы. И сейчас в Китае. Ну, и кроме того, были и еще сохраняются такие специфические сладости, которые называются наньгао. Наньгао, их обычно называют в переводе как новогодние пирожные. Ну, конечно, на пирожные в представлении человека российского или европейского они не очень похожи. Но интересно отметить, что вот само название, вот это наньгао, второй иероглиф, который в него входит, као, он сам по себе означает, то есть если видеть его в написании, он означает именно определенный вид продукта, да, определенное изделие, определенное кушание. Но по звучанию, он звучит похоже, так же, как иероглиф «высокий». И поэтому это название, оно тоже включает в себя благопожелательный смысл роста карьеры, достижения каких-то успехов в будущем году. То есть «наньгао» это можно перевести как новогодние вот эти вот «гао» или новогодние пирожные, но это может звучать и звучит как рост, достаток, повышение, успех в новом году. Китайский Новый год – или чунзе, да, как он называется по-китайски, то есть праздник весны, это для китайцев в первую очередь праздник семейный. Хотя, конечно, существуют и такие общественные мероприятия, так скажем, торжества. Но в первую очередь это праздник семейный. И он был исторически семейным праздником. И, по крайней мере, в последние века. И до сих пор китайцы стремятся к Новому году собраться все вместе, ну, если есть такая возможность, и есть каникулы на этот период, даются отпуска на этот период, и в этот период, к слову сказать, очень сложно передвигаться по Китаю. То есть, если кто-то хочет ехать в Китай путешествовать, то это самый сложный период.
Специалист по Китаю, кандидат исторических наук Павел Линков о традициях, связанных с Чунцзе, праздником весны, или Новым годом по лунному календарю, который наступает в ночь с 18 на 19 февраля. И на этом мы завершаем программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 16 по 22 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.